Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта программа предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. А если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать, тоже очень хорошо, и мы всегда этому очень рады. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media. Можно оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Добро пожаловать с вашими вопросами. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Большое вам спасибо, друзья. Мы выходим в эфир благодаря вам. И как эту поддержку оказать, вы видите на нашем сайте. Там будет такая кнопка в углу, если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, что тоже очень горячо приветствуется, наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на сайте. Там вы увидите, как ее поддержать, и это очень большая нам поддержка. Мы продолжаем вещание благодаря вам. Но перейдем, собственно, к вопросам. Раньше люди молились без особого эффекта во время эпидемии. Сейчас мы знаем, что помогают прививки, карантин и другие подобные меры. Не доказывает ли это превосходство научного подхода? Ну, превосходство научного подхода над чем? Понимаете? Люди воспринимают молитву часто как, собственно, магию, как способ контролировать реальность. И вот если выбирать между магией и наукой как способами контролировать реальность, то, конечно же, магия не работает. Но молитва – это не про магию. Молитва – это про отношения с Богом. Молитва не предполагает, что у нас есть секретная кнопка, на которую мы нажмем, и все будет, как мы хотим. Молитва, она обращена к смыслу нашей жизни вообще. Понимаете? Есть два разных подхода к жизни, и магия, и в некоторой степени наука исходит из того, что у меня есть какие-то хотения, и я хочу сделать по-моему. Знаете, выдающийся шотландский философ Дэвид Юм, он один из героев таких атеистов, он был неверующий, он говорил, что разум может быть только рабом страстей. Это может странно показаться, но вот на самом деле в его картине мира это неизбежно, потому что в картине мира без Бога у нас нет какой-то цели и предназначения, и разум, он только помогает нам осуществлять наши желания. Я что-то хочу, и разум мне подсказывает, как мне добиться осуществления моих хотелок. И вот магия, она исходит из того, что я что-то хочу, и магия предлагает мне какие-то манипуляции, совершить какие-то слова, произнести какие-то знаки, начертать, чтобы получить то, что я хочу. А наука тоже мне предлагает способы, как мне добиться того, чего я хочу. Отличие в том, что магия не работает, наука работает. Но то и другое отличается от молитвы. Молитва – это поиск того, о чего мне хотеть. Что сделает меня по-настоящему счастливым? А для чего я существую? То есть, вот никак не избавиться от текущего дискомфорта. А что мне вообще делать с тем фактом, что я умру? Потому что Да, вот медицина, она как-то жизнь продлевает, но человек остается фундаментально смертным. Что мне делать с тем фактом, что я умру? Что мне делать с реальностью зла в других людях и во мне самом? И вот молитва – это прямой контакт с тем, кто способен дать нам жизнь вечную и блаженную. Она предназначена не для того, чтобы мне мою волю как-то продвинуть в этой жизни. Бог может отвечать на молитвы, в том числе достаточно бытового характера. Мы можем молиться о вполне бытовых вещах. Мы можем молиться о выздоровлении, мы можем молиться о том, чтобы успешно устроиться на работу, мы можем молиться о том, чтобы сдать экзамены. Это можно, но цель молитвы не в том, чтобы мы получили какие-то земные блага. Цель молитвы в том, чтобы мы вошли в общение с Богом, который является подателем жизни вечной и блаженной. То есть люди, да, по умолчанию воспринимают молитву как форму магии. Как магия она не работает, но как магия она и не должна работать. Молитва – это, в принципе, другой вид деятельности. Почему Бог не уничтожает сатану и не прощает его? Потому что сатана является божественным Божьим творением, и Бог любит свое творение, поддерживает его в бытии. Вот. Кроме того, уничтожение сатаны, оно бы ничего не изменило, потому что на должность сатаны у нас заступил бы ближайший по очередности падший ангел. Это как, знаете, иногда люди спрашивают, а почему Бог не убил Гитлера вовремя? Ну вот Гитлер, он же был ранен там в 20-е годы во время пивного путча, и вот там подстрелили, и он в тюрьму сел. И вот если бы подготовка баварской полиции была получше, не было бы никакого Гитлера. Ну и люди думают, вот что Богу стоило направить руку этого баварского полицейского, чтобы Гитлера застрелить, и все повернулось бы иначе. И вот ответ не повернулось бы, потому что Гитлер явился только результатом, его вынесло наверх потоком, который формировался очень долго, в формировании которого принимали участие очень разные люди и множество факторов, которые привели к формированию национал-социализма, множество факторов, которые привели к его победе. Если убрать Гитлера, то был бы какой-нибудь другой неудачливый художник, это движение нашло бы себе вождя. Зло, оно гораздо более широко рассеяно, оно не сосредоточено в какой-то одной личности, в личности Гитлера или даже в личности сатаны. И ликвидировав сатану как конкретного личностного падшего духа, мы бы не ликвидировали зло. Просто у нас кто-то другой занял бы место, так сказать, верховного падшего духа и все. Поэтому невозможно решить проблему, просто физически истребив сатану. Но Бог поступает по-другому. Бог делает так, что все козни сатаны в итоге обратятся к его вящему посрамлению, как сатана подстрекал народ убить Иисуса, но дело кончилось для сатаны очень плохо. Он потерпел полное поражение в итоге. И он потерпит полное поражение в конце времен. Другая причина, почему Бог не прихлопнет сатану, она связана с тем, что Бог одерживает победу правдою. Победа Бога над сатаной – это не военная победа, это не результат силовой конфронтации, это скорее победа в суде. Между Богом и сатаной не может существовать силовой конфронтации, потому что сатана – это всего лишь творение. У сатаны нет никаких сопоставимых ресурсов. Он всего лишь творение, он существует только благодаря тому, что Бог его поддерживает в бытии. Но Бог одерживает победу, как победа в суде. Бог торжествует не через силу, а через правду. Как мы читаем в книге Откровения, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. То есть мученики победили сатану не путем какой-то силовой конфронтации, они его победили словом своего свидетельства и своей твердой веры перед лицом гонений. То есть сатана терпит поражение не тем, что физически истребляют, в чем не было бы смысла, а тем, что его переправдили, его осудили. Он проиграл судебный процесс, если так сказать, а не просто проиграл такой какой-то военный конфликт. Между Богом и сатаной нет военного конфликта по причине полной несопоставимости ресурсов. Сатана всего-навсего творение. И победа над Богом – это победа сатаны, победа Бога над сатаной – это победа в суде, это утверждение правды Божией. И вот просто взять и прихлопнуть – это не было бы победой в суде, это не было бы победой правды. Сатана был бы уничтожен, но не осужден по справедливости. Поэтому сатана будет именно осужден, и он именно осуждаем, вот, когда Христос умер и воскрес, и он каждый раз осуждаем и изгоняем, когда люди обращаются ко Христу с покаянием и верой. Так у нас. Почему не простит? Для этого нужно, чтобы сатана покаялся, он не кается. Требует ли Бог, чтобы человечество поклонялось ему, не эгоизм ли это? Понимаете, слово «поклоняться», оно у нас вызывает разные ассоциации. У нас часто со словом «поклонение» связано что-то неуместное, неправильное, недостойное. Например, когда толпы народа поклоняются какому-нибудь диктатору. И люди до сих пор поклоняются диктаторам. Люди поклоняются все-таки не так плохо, но тоже неуместно рок-звездам или актрисам. И люди думают, что ну вот это, конечно же, что-то явно неправильное. Но бывает по-другому. Вот представьте себе, например, концерт классической музыки. И там группа виртуозов, людей, которые достигли чрезвычайно высокого искусства в обращении с музыкальными инструментами, исполняют какой-нибудь музыкальный шедевр. И люди встают и им аплодируют. И вот тут это уместно, это хорошо, это правильно, потому что их искусство заслуживает признания. Это справедливо. Знаете, вот когда какой-нибудь диктатор произносит речь, и все ему бурно аплодируют, и никто не смеет перестать аплодировать, потому что это могут заметить, кто первый перестал, то в чем тут главная эта проблема? Ну, в том, что он не достоин таких восхвалений. Ну, не является он отцом народов, ну, не является он там гением, не является он подателем всяких благ. Недостойно его так хвалить, это неуместно, это неправда. Но бывает так, что мы кого-то восхваляем за дело. Вот мы восхваляем тех же музыкантов, которые проявляют такое искусство. Мы, скажем, аплодируем. Вот представьте себе, что пожарного, который спас людей, его награждают, а мы сидим в зале и аплодируем. Мы поступаем правильно. Мы воздаем почет тому, кто его заслужил. Или, допустим, там врач, хирург, 30 лет делает людям операции, 30 лет спасает жизни. Наконец, его награждают, ему дают какую-то награду, мы сидим в зале и аплодируем. Это же будет не проявлением там эгоизма с его стороны. Это будет правильно, уместно, справедливо, когда мы этому человеку воздаем почести, он их заслужил своим беспорочным служением, тем, что он людям помогал, тем, что он много пользы принес. И вот прославление Бога – это реакция справедливая, уместная на того, кто есть Бог. Бог бесконечно нравственно благ. Он сотворил нас из чистой щедрости. Он из любви сошел с небес, стал человеком, умер на кресте, воскрес из мертвых ради нас. И мы, когда мы видим его бесконечную благость, его бесконечное величие, мы радуемся о нем, мы восхваляем его. Когда мы видим какую-то очень красивую природу, например, какую-то очень красивую местность, мы говорим вместе с псалмопевцем: «Ибо ты возвеселил меня, Господи, творением твоим, я восхищаюсь делами рук твоих». То есть вот как я увидел, например, гениальную картину, и она произвела на меня глубокое впечатление, и я ее восхищаюсь, и я ее восхваляю. Это абсолютно уместная, правильная реакция на гениального художника. Когда я восхищаюсь Божьим творением, я воздаю славу Богу, это абсолютно уместная реакция на того, кто это создал. Когда я получаю благодеяние от человека, от другого, и я воздаю ему благодарность. Я говорю: да, вот я благодарен за то, что мне оказали такую милость. И я могу, если у него нет возражений, эту благодарность выражать публично. И это будет не признаком того, что он какой-то эгоист, он что-то хочет, чтобы его хвалили. Это будет уместной, правильной, справедливой реакцией на оказанное благодеяние. Вот Христос умер за меня на кресте, он достоин того, чтобы я его восхвалял. Это восхваление, это свободная, радостная реакция на что-то безусловное, бесконечно хорошее. Людей часто напрягает восхваление, потому что мы привыкли, что восхваление, оно, как правило, совершенно несправедливо. Вот когда восхваляют какого-нибудь там тирана, и ему там песни в честь его слагают, и памятники ставят на каждом углу. Мы понимаем, что это неуместно, что это несправедливо, что это безобразие. И это действительно неуместно и несправедливо. Почему? Да потому что это ложь, он не заслуживает такого. Бог – это тот, кто заслуживает нашей хвалы, тот, кто заслуживает нашего прославления, и поэтому мы ему с радостью, охотно, с огромной радостью и утешением эту хвалу воздаем. Знаете, современные мирские психологи, причем в совершенно нерелигиозном контексте, они говорят, что один из секретов душевного здоровья – это благодарность. То есть ты должен благодарить за все хорошее, что у тебя есть в жизни. Почему? Потому что тебе самому от этого будет намного лучше. Ты в жизни будешь намного лучше ориентироваться, будешь намного легче себя чувствовать. Потому что человек, который недоволен, ворчит, неблагодарный, ему самому очень плохо, он сам пребывает в глубоком унынии, и у него ничего не получается в жизни. А вот быть благодарным – это очень хорошо и правильно. И этому учат в том числе неверующие психологи. Они не уточняют, кому. Нам очень хорошо и правильно быть благодарными Богу, восхвалять Его величие. Это приносит огромную радость, утешение, поддержку во всех тревогах и скорбях. Очень важно научиться этому благодарению Богу, потому что это один из самых полезных навыков, которые вообще в жизни есть. Так, еще один вопрос. Как объяснить многочисленные скандалы с духовенством? Тот гомосексуалист, этот развелся и так далее и тому подобное. Если вера не меняет их, кого она может изменить? Ну, что касается скандалов, то, понимаете, так устроено интернет, так устроено медиа вообще, что человек, который честно, достойно исполняет свое служение, он не попадет в новости. Это, знаете, как есть поговорка, что священник, он похож на самолет, пока он нормально летает, никто про него не вспомнит. Вот он про него вспомнит, если он упадет. И абсолютное большинство священников – люди, которые честно исполняют свой долг, ведут нравственную жизнь, служат образцом для паствы. Я в церкви 30 уже с чем-то лет, и я видел священников много довольны. И я проникся уважением вообще к священническому сословию, когда вы людей знаете лично, не в интернете, где интернет выхватывает какие-то скандальные случаи, чтобы вот их предъявить. Когда вы находитесь в церкви именно лично и лично знаете священников, то видно, что это люди, которые искренне верят, искренне стремятся наилучшим образом исполнить свои обязанности. То, что люди переживают падение нравственное, бывает, но интернет создает абсолютно искаженную картину. Это точно так же, как с учителями или с врачами. Когда врач или учитель исполняет свой долг, он достойно делает то, что вот он должен делать, никто не обращает внимания. Вот когда учитель впадет в какое-нибудь безобразие или врач, то тут сразу уже он попадет, его будут уже носить и полоскать по всему интернету. То есть, на самом деле, я знаю, что вера меняет людей, вера меняет людей к лучшему. Наличие того, что людей, которые падают, ну, люди всегда падают. Такова человеческая природа. Люди всегда грешат, но мой опыт церкви показывает, что жизнь людей меняется к лучшему, вот реально под влиянием веры. Так, у нас еще есть вопрос. Так, Станислав, социальная группа, семья, трудовой коллектив и даже толпа. Это сама по себе все-таки сущность, пусть и состоящая из других сущностей. Механизм принятия решений в них иной, например, выборы. Вас ведь не удивляет, что такая сущность, как молекула, состоит из других сущностей атомов, ведет себя иначе, чем они. Диалектический материализм эту реальность признает, вы с вашим христианским идеализмом нет, и поэтому он ложен. Я не очень понял ваш аргумент на самом деле. Ну, может одна сущность состоять из других, да. А почему нет? А другое дело, как это помогает материализму? Материализм неизбежно отрицает свободную волю. Свободная воля есть несомненный факт, который невозможно отрицать, потому что отрицание свободной воли есть сам по себе акт свободной воли. Следовательно, материализм ложен. Как материализм может спасти рассуждение о том, что молекулы состоят из атомов, а коллективы из отдельных людей, я не думаю, что это как-то решает проблему. Даниил, а вот как наверняка знать или узнать, что Бог существует, не зря всю жизнь себе во всем отказывал, всех удовольствий себя лишал, умер, а Бога нет. Тут две вещи стоит заметить. Христианская жизнь – это не жизнь, лишенная всех удовольствий. Вот почему-то людям кажется, что христианская жизнь – это жизнь, лишенная удовольствий. Да с чего бы вдруг? Ну, каких-то удовольствий, совершенно больных, может быть, лишенное. Скажем, злорадство – это, может, для кого-то удовольствие, но христианину оно совершенно неуместно. Вот, когда умирает человек, который навлек на себя ненависть, и его враги кричат «Ха-ха, гори в аду, земля стекловатой!» Вот этого удовольствия христианин себе позволить абсолютно не может. Но стоит ли это удовольствие? Оно вот стоит ли это удовольствие того, чтобы за него держаться? Что касается радостей пола, то христианин просто, если он не призван к безбрачной жизни, он вступает в брак, утешается женой юности своей, и это более глубокая радость, чем бегать от одной к другой. И тут, наоборот, люди, знаете, проводили опросы по поводу удовлетворенности жизнью. И вот оказалось, что в религиозных семьях супруги больше удовлетворены жизнью. А какие еще удовольствие, ну, не знаю, масса удовольствий в жизни. От вкусной пищи, от хорошей музыки, от занятий спортом, от путешествий. Никаких здоровых, естественных, нравственных удовольствий христианская вера не запрещает. Она запрещает, конечно, ну, то же самое злорадство, она запрещает, не знаю, пьянство, она запрещает разврат, который, ну, в итоге оборачивается для человека же плохо даже здесь, на земле. Поэтому говорит, что стать христианином – это значит проводить жизнь, лишенную удовольствий. Да нет, конечно. Я, более того, знаете, я помню, смотрел выступление психолога, неверующего. Не христианин ни разу. И он говорил о том, что не надо искать случайных связей. Не надо ходить вот эти приложения, которые в телефоне, как там, Tinder или Tinder у нас забанили. Ну, какие-то есть эти приложения, где люди ищут себе партнера там на ночь. И вот он говорит, не надо так делать, это разрушительно, это причиняет вам вред. Это плохо для вас. А надо найти одного человека, которого вы будете любить, о котором вы будете заботиться. И это говорит неверующий психолог. Потому что человеческой природе, человеческому благу соответствует моногамия. И вот Библия говорит именно это, что ты должен вступить в брак, если ты, ну, не призван монашеству, ты должен вступить в брак и утешаться женой юности своей. Никаких подлинных, хороших, реальных удовольствий нам не запрещено. Нам запрещено то, что, несомненно, причиняет вред нам и другим людям. Что касается, ты умер и убедился, что Бога нет, так не возникнет такой проблемы. Я как-то смотрел такой сатирический ролик, который сняли какие-то американские атеисты. Там христианин-подросток попадает под машину, умирает и видит розового единорога. И спрашивает, да ты кто? Я розовый единорог. А где же Бог? А нету никакого Бога. Это ты ошибся. Все, что тебя учили, это все неправда. Ну, а как же ты тогда существуешь? А я галлюцинация, я сейчас растаю. И тут этот подросток говорит, ой, бедненький я же так и помер девственником. Ну, и на этом он помирает. Ну, и понятно, что юмор и сатира всей этой ситуации в том, что если ты умер, ты не можешь этому огорчиться. В атеистической картине мира, если ты умер, то тебя просто нет, и ты не можешь испытать разочарование, ты не можешь сказать, ой, я ошибся, какой я был дурак, вот не так мне надо было жизнь свою прожить. Это очень старый довод, который известен как пари Паскаля. Если ты поставил на христианскую веру, ты умер христианином, и ты ошибся, атеизм на самом деле верен, то ты никогда так и не узнал, что ты был неправ. Ты так и не огорчился своему проигрышу. Если ты поставил на христианскую веру, ты оказался прав, ты умер, ты пошел в рай к Богу, ты бесконечно возрадовался, ты оказался в раю. Если ты был атеистом, умер, и ты оказался прав, ты ничего не выиграл. После смерти ты не чувствуешь ничего, ты не можешь сказать: «О, наконец мои упования сбылись! Я верил, что Бога-то никакого нет, и, наконец, вот, я вижу, что нет его!» Нет, ты этого не увидишь просто, может, тебя не будет, если ты прав. А если ты был атеистом, и ты был неправ, то оказалось, что тебя всю жизнь звали в Царство Божие, и ты пролетел мимо. И ты упустил свой шанс, и ты ужасно этим огорчен. Поэтому всегда, как нам Паскаль это объясняет, нам всегда лучше, разумнее ставить на веру в Бога. Тем более, что во всем себе отказывать, ну, как вам сказать, в том, в чем мы должны себе отказать, как христиане, в этом и стоит отказать. Вот какие-то радости, злобы, злорадства, излишеств, чего-то пагубного и разрушительного, От этого советуют отказываться и благоразумные неверующие люди. То есть от нас не требуется отказываться от чего-то, что было бы на самом деле хорошим и ценным. Как вы относитесь к психологическим объяснениям религии? Ну, как вам сказать? Психологические объяснения религии, они опираются на одну подмену. Фрейд, который начал, собственно, всю эту традицию психологических объяснений религии, он не пытался доказывать, что Бога нет. Такого рода психологические объяснения, они с самого начала исходят из того, что Бога нет. Это установленный факт. Но нам надо как-то объяснить, почему же люди все-таки верят в Бога. Почему же люди все-таки испытывают духовный опыт. Почему же все-таки религия – это такое повсеместное живучее явление. Ну, надо как-то это объяснить на уровне психологии. Но это не доказывает, люди даже не пытаются доказывать истину атеизма. Они ее просто заранее провозглашают, считают установленной, и потом начинают объяснять, а вот почему все-таки люди верят. Апелляции к психологии, они же нам ничего не доказывают относительно реальности. Но вот Фрейд, он был атеистом. Почему он был атеистом? Потому что он рассказывает об этом случае, когда он был ребенком. Его отца обижали, у него на глазах какие-то злобные хулиганы. Отец не дал им отпора. И маленький Зиги подумал, а папа-то, оказывается, не является кем-то всемогущим. Папа-то, оказывается, у меня вовсе не всемогущий заступник. Вот какие-то хулиганы его обижают, и он не может дать отпор. И мы можем сказать, что вот от этого происходит его атеизм. Мы докажем этим, что атеизм ложен. Но еще нет. Нам понадобятся какие-то другие доводы. Причины, по которым человек придерживается какого-то мировоззрения, его субъективные причины, они нам ничего не говорят о природе реальности. Или вот как рассказы о деконверсии, типичный рассказ о деконверсии вот в англоязычном интернете. Это был такой отрок, который вырос где-то в маленьком американском городке, где все ходят в церковь, где все по умолчанию верующие. Потом он поехал в город побольше, поступил там в колледж, столкнулся там с неверующими профессорами и соучениками. И к тому же он юноша, у него там играет гормон, и ему седьмая заповедь кажется невыносимо тягостной. И он на фоне всего этого становится атеистом. И мы ему, конечно, можем сказать, ну, ты же сделался атеистом не потому, что ты тщательно проанализировал все доводы за и против, а просто потому, что ты попал в атеистическую среду, и просто потому, что у тебя твои юношеские желания приходят в конфликт с седьмой заповедью. И это он там обычным прямым текстом пишет, что ну вот, не хочу ждать добра. И это так. Человек стал атеистом по причинам неинтеллектуального характера. Доказывает ли это, что атеизм ложен? Еще нет. Еще нет. Вообще психологические причины, по которым человек занимает какую-то позицию, они нам ничего еще не говорят об ее истинности или ложности. Точно так же верующий человек может прийти к Богу под влиянием тех или иных психологических факторов. Ну, не знаю, тяжело заболел, испугался, пережил большое горе. Пережил, наоборот, какое-то позитивное потрясение, столкнувшись с произведением искусства. Еще чего-то мы можем находить психологические причины, по которым человек уверовал. Но это нам ничего не сообщает об истинности или ложности его мировоззрения. То есть тут психоанализ, он возможен в обе стороны. Мы можем также атеистов анализировать и говорить, вот у них такие-то психологические причины их неверия. Может быть, это доказывает, что они неправы. Еще нет. Чтобы доказать, что они неправы, нужны какие-то другие доводы. И точно так же в отношении христиан. Психологические причины, почему человек придерживается такого мировоззрения, они ничего нам не говорят о том, верно это мировоззрение или нет. Почему христианство все время настаивает на покаянии, надо все время унижаться, отрицать свое достоинство, отрицать свой личный выбор, тогда, может быть, Бог тебя помилует. Ой, что такое покаяние вообще? Покаяться, слово покаяние, это метаноя по-гречески, оно буквально значит передумать, переменить образ мыслей. И покаяться – это значит изменить свою картину мира, изменить свое представление о реальности. Вот, я жил так, как будто Бога нет. То есть, я мог, в принципе, его не отрицать как-то так, с пеной у рта. Но я жил так, как будто Бога нет. Я его игнорировал, я не считал его кем-то важным в моей жизни. А вот теперь я покаялся, я признал, что Бог существует, Бог реален, Бог имеет право на мою жизнь, Бог благ, я хочу ему довериться. И покаяние – это не что-то унизительное. Покаяние – это, напротив, то, что, как вам сказать, неоднократно, знаете, вот поверхностные атеисты, они говорят, что мы унижаемся, христиане. Более серьезные атеисты, они, наоборот, возмущаются страшным, страшным христианским самомнением. Я читал книжку «Сокровища тьмы», по-моему, Торкельд Якобсен, специалист по месопотамской религии, и он пишет о покаянных псалмах, что хотя человек там посыпает голову пеплом и вообще там выражает свою глубокую скорбь и раскаяние, на самом деле за этим стоит невероятное, невероятно высокое мнение о себе, что Творец неба и земли сильно обеспокоен твоими грехами, что ему очень интересно, как ты себя ведешь, что он реагирует на твои поступки, что он относится к тебе как серьезный, заботливый родитель к ребенку. То есть покаянные псалмы, покаянные молитвы, они исходят из того, что Богу не просто до тебя есть дело. Бог обеспокоен твоим поведением. Богу важно, как ты себя ведешь. Творцу неба и земли. Что вот когда ты восхваляешь Бога, ну, это еще ничего. Это говорит о том, что ты поражен Божьим величием. Когда ты о чем-то просишь, это уже несколько нахально, ты считаешь, что Творец неба и земли будет обращать внимание на твои нужды. Но там, покаянная молитва – это молитва, которая говорит о том, что Бог озабочен тем, как ты себя ведешь. Ему вот до этого есть дело. Творец неба и земли, вот он хочет, чтобы ты был хорошим человеком, как этого хочет хороший отец. Он питает к тебе искреннюю и серьезную привязанность. Вот покаяние – это признание того, что у меня есть небесный Отец, вот Бог, который сотворил небо и землю, который сотворил туманность Андромеды, который сотворил всю Вселенную, вот Он относится ко мне как к своему чаду, и поэтому Он требует, чтобы я себя хорошо вел. И вот это осознание, оно человек очень высоко ставит. Оказывается, Богу, сотворившему небо и землю, есть дело лично для меня. Ему есть дело лично, вот, там, не знаю, нахамил я вчера соседу или не нахамил. Вот, Бог заинтересован в моем поведении. Бог имеет обо мне личную заботу и попечение. Вот покаяние – это когда я признаю, что у меня есть небесный Отец, и ему важно, как я себя веду и как я обращаюсь с другими людьми. И это чрезвычайно высоко ставит и меня самого, и других людей. Поэтому вот я понимаю, что в мирском контексте покайся, это признай, что ты вот неправ. И покаяние в библейском контексте, оно включает это признание, что ты был неправ. Но оно включает в себя осознание того, что я принадлежу Богу, Бог обо мне заботится, Бог озабочен моим поведением, Бог хочет меня наставить на путь, как в Библии сказано, как отец учит сына своего. И вот покаянные молитвы, они предполагают, что Богу есть до меня дело. Причем Богу есть до меня дело, вот как отцу есть дело до ребенка. Бог проявляет ко мне очень большой интерес, я ему важен. Поэтому покаяться, когда человек обращается особенно от неверия, от атеизма к Богу, это радикальное повышение статуса. Вот я был раньше примат переросток, я был такое просто животное, как есть книжка одного атеиста «Голая обезьяна». Я был просто голая обезьяна, и просто я был, принадлежал к животному миру, ну, просто у меня были некоторые такие дополнительные эволюционно развившиеся способности. А теперь оказывается чадо Божие. Теперь оказывается Творец Вселенной. Он имеет обо мне личную заботу и попечение, и лично от меня хочет, чтобы я исправил мое поведение. Вот как отец может хотеть, чтобы ребенок исправил свое поведение. И покаяние как раз предполагает очень высокое поставление человека очень высоко в иерархии бытия. Угу. Почему христианская церковь оказалась бессильной в построении справедливого мира? Ну, знаете, мне вспоминается анекдот. Значит, Сёма, вы сильный, вы справитесь. Вы знаете, я умный, я не возьмусь. Вот церковь никогда не бралась устраивать справедливый мир. Справедливый мир не может быть построен, потому что мир находится в состоянии грехопадения. Зло находится в человеческом сердце. Лукаво сердце человеческое крайне испорчено, говорит пророк. Христос говорит, из внутри сердца человеческого исходит всякое зло. То есть, есть два представления о человеке. Одно, собственно, христианское, что существует первородный грех. Человек грешит, его природа повреждена. И взгляд, восходящий к Жан-Жаку Руссо, что на самом деле человек, он от природы хороший, он просоциальный, он неповрежденный, его портит общество. Надо устроить правильное общество, и тогда все изменится, все будет хорошо. И этот розовый оптимизм, он привел в итоге к всем экспериментам 20 века. Особенно мы можем вспомнить, кто застал коммунизм, когда говорили, что вот советские люди – это новый тип человека, а если люди проявляют там какие-то жадности, эгоизм, еще что-то, это родимые пятна капитализма. Но вот оказалось, что руссоистский подход не работает, человек грешен, построить из грешных людей справедливое общество нельзя, но можно, скажем так, снижать уровень несправедливости. Это не значит, что невозможны какие-то социальные реформы, они возможны, но это как при хронической болезни. Вот. Ее нельзя вылечить, но можно как-то найти режим, найти диету, при которой все это будет как-то менее тяжело проявляться. И вот церковь никогда не обещала, что может быть построено справедливое общество. Вернее так, справедливое общество, оно будет построено, когда Христос вернется во славе, совершит суд над народами. А раньше нет. Раньше мы можем и должны стараться снижать уровень несправедливости, принимать справедливые законы, проводить необходимые реформы. Но понимая, что мир останется лежать во зле. Это болезнь, которую можно снижать остроту приступов, но нельзя вылечить. Потому что человек, в принципе, поврежден грехом. И утопии, попытки построить идеально справедливое общество, они кончались тем, что все становилось намного хуже. Поэтому мы верим в то, что справедливое общество, оно будет, когда Господь вернется во славе. Сейчас мы не можем добиться справедливости, мы можем снижать уровень несправедливости, уровень насилия, По-моему, Соловьев очень хорошо сказал, вот философ XIX века Владимир Соловьев, он говорил, что государство существует не для того, чтобы устроить рай на земле, а для того, чтобы не допустить ада. Вот мы не можем добиться рая на земле, и церковь такой цели никогда не ставила перед собой. Мы можем как-то остановить сползание мира к аду. И надо сказать, что европейская цивилизация, какой мы ее знаем, она сформировалась под влиянием христианства. Идея равенства всех людей, идея того, что к людям следует относиться со снисхождением, милосердно, то, что человек создан по образу Божию, то, что человек обладает неотъемлемым достоинством, они все восходят к библейской картине мира, и они не существуют сами по себе, их не было в античном мире. Поэтому мы, собственно, не претендуем и не можем претендовать на то, что мы устроим справедливое общество. Церковь никогда ничего подобного не обещала и обещать не могла. Это была бы полная ересь. Относительно искупления всех грехов Иисусом Христом. Если я уверую и потом буду продолжать грешить, будут ли мои грехи искуплены? Значит, понимаете, в чем дело? Спасение – это не страховка, которая у вас лежит в ящике стола и которую вы потом предъявите на страшном суде. Это реальность, в которую вы входите или отказываетесь войти здесь и сейчас. То есть апостол Павел, он же не пишет, вы будете спасены в момент смерти. Он говорит, вы спасены сейчас, в данный момент. Что это означает? Вы введены в новые отношения с Богом. И вы теперь чадо Божие, вы теперь Ему близкие, вы теперь Ему родные. И это глубочайшим образом меняет всю вашу жизнь. Если вы действительно примирились с Богом, то вы искренне, с желанием, усердно хотите соблюдать Его заповеди. Вы будете несовершенны в этом, вы будете спотыкаться, у вас будут человеческие немощи разные, но вы будете иметь искреннее желание повиноваться Богу. Если у человека нет искреннего желания повиноваться Богу, увы, его примирение с Богом не состоялось. То есть это не спасение, это не страховка на случай смерти, это новые отношения с Богом, в которые мы входим здесь и сейчас через Иисуса Христа. Эти отношения, когда они есть, они нас глубочайшим образом изменяют. Но время эфира уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваше присутствие, за ваше внимание, за вашу поддержку, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но уже должен с вами прощаться. Даст Бог, до понедельника. Всего доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».